благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. У оставления согрешений, во блаженней памяти приставшегося архимандрита Афанасия, Господу помолимся, Господи, помилуй. О преснопамятном рабе Божий архимандрите Афанасии, покоя, тишины, блаженной памяти его, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, простить ему всякое прегрешение, вольное и невольное, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, неосужденну быть предстать ему у страшного престола Господа славы, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, плачущих и болезнующих, чающих Христово утешение, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, отпуститеся ему от всякой болезни, печали и воздыхания, и вселить его, и держи пресвящать свет лица Божия, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, якуда Господь Бог наш учинит душу его, вместе светле, вместе злачне, вместе покойне, и где же все праведнее пребывают, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, причтение его в недрах Авраама, Исаака и Иакова, Господу помолимся, Господи, помилуй. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов, и спросивши тому, и сами себе, друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим, Тебе, Господи. Яко Ты си воскресенье, живот и покой, усопших раб Твоих Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Блаженный я же избрал и приял еси, Господи, память их в род и род. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Души их во благих водорятся. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим, святых лик обрети источник жизни дверайскую, добрящу я с путь покаянием, погибший овчаз есть, воззови мя, спаси, спаси мя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Путь узкий, хочи прискорбный, все в житии крест, яко ерем земши, и мне последовавши верою, придите, насладитесь, их же уготовых вам почести и венцев небесных. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Образ есть мне изреченные Твоя славы, ащи и язвы ношу при грешении. Ущедри Твое создание, Владыко, и очисти Твоим благоутробием, и вожделенный Отечество подожми, рая жителя пакимя сотворяя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим, древле уба от несущих создав имя, и образом Твоим божественным почты, преступлением же заповеди пакимя возвративы в землю, от нея же взяк бых, наеже по подобию возведи, древнюю доброту возобразитеся. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Упокой, Боже, раба Твоего, и учини его в раи. Иде же лики святых, Господи, и праведники сияют яко светила. Усопшего раба Твоего упокой, презирай его вся согрешения. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, три сиятельное единого Божества благочестно поем вопиюще. Свят еси очи безначальный, собезначальный Сыне и Божественной Душе. Просвети нас, верою Тебе служащих, и вечного огня исхити. И ныне и присны во веки веков. Аминь. Радуйся, чистая Бога плотью родчего спасения всех. Ею же род человеческий обрети спасение, Тобою добрящим рай. Богородице чистая, благословенная. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй! Еще молимся об упокоении души усопшего раба Божия, архимандрита Афанасия, и о еже простите своему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй! Якуда Господь Бог учинит душу его, и еже праведни упокояются. Господи, помилуй! Милости Божия, Царства Небесного и оставление грехов Его у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим. Подай, Господи, яко Ты еси воскресение, живот и покой, усопших раб Твоих Христе Боже наш, и Тебе славу посылаем с обезначальным Твоим Отцем и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Житейское море воздвизаемое зря на пасти бурею, тихому пристанищу Твоему притек в обиюти. Возведи отли живот мой много милости. печальні воздыханіє. Но жизнь бесконечная, сам един я себе смертный, сотворив и создав человека. Земни и уба от земли создахомся, и в землю тую жде подем, яко же повеле создавыми и рекими, яко земля си в землю отыдешь, и а може всі чоловіці подім надгробное ридання, творяще пісь. Алілуя, алілуя, алілуя. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Со духи праведны скончавшихся, душу раба Твоего спаси, упокой. Сохраняю во блаженной жизни, я живу Тебе, человеколюбче. В покойще Твоем, Господи, иде же все святые Твои упокоеваются. Упокою душу раба Твоего, яко един еси человеколюбец. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Ты си Бог, сушед и глады, узы окованных разрешивли. Сами душу раба Твоего упокой. И ныне и присно и во веки веков, аминь, единочистая, непорочная Дева Бога, без семени родшая, молись, спастися души Его. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся об упокоении души усопшего раба Божия, архимандрита Афанасия, и еже проститесь ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якуда Господь Бог учинит душу Его, иде же праведни упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов Его, у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего просим, подай, Господи. Господу помолимся, Господи, помилуй. Боже духов и всякие плоти, смерть поправы, дьявола упразднивы, и жизнь миру Твоему дорогавы. Сам, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, архимандрита Афанасия, вместе светли, вместе злачне, вместе покойне, отнюдь уже отбежая болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение содеяно им словом или делом, или помышлением, яко благи человека любит с Бог прости. Яко несть человек, и же жив будет, и не согрешит. Ты бы един, кроме греха, правда Твоя правда вовеки, и Слово Твое истина. Яко Ты оси воскресенье живот и покой, усопших раб Твоей Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово рочию, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскреси из мертвых, Христос, истинный Бог наш. Молитв ради Пречистой Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, ижего святых отца нашего Афанасия Брестского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, душу от нас представшуюся раба своего, архимандрита Афанасия, в селениях праведных учинит, в недрах Авраама упокоит, с праведными причтет, и нас помилует, яко благ и человека любит. Во блаженном успении вечный покой подашь, Господи, ушему рабу Твоему, архимандриту Афанасию, и сотвори ему вечную память. Вечная Твоя память, преснопамятный и преснопоминаемый, вечная Твоя память, если святыми упокоения. Душа Его во благих водворится.
Попросил будьте моим духовником. Ты никогда не сказал, как он отреагировал. Так, сразу.
Он сразу так же реагировал, как я. Он сказал, пойдем наверх. И мы, значит, на старом петеле, этой в маленькой комнатушке, сели и познакомились. То есть он меня спросил, кто, что. моего отца знал.
А знал? Похоже, знал?
Да.
Он ходил на...
Он на петельку. И, в общем, познакомились, и так пошло. Ну, в общем, без всякой...
Его не удивило такое?
Во-первых, его не удивило, меня не удивило почему-то. Что, в общем-то, не по моему характеру так вдруг броситься. Я был сдержаннее тогда, чем теперь, вероятно, гораздо. И его как будто тоже не удивило. Но у нас ничего такого драматического не происходило. То есть это не было такое принятие меня в лоно или что-нибудь такое. А просто, ну да, ладно. И так и пошло. Меня всегда в нем поражала вот эта свобода его. Он был и умен, и в своем роде образован, но не задумывался. У него не было проблем, как поступить. Он поступал вот так, сейчас, как случилось. Причем иногда было забавно, потому что... Он иногда мог что-нибудь выдумать, действительно неожиданное и неосуществимое. И он сам это понимал. Да. Я помню, мы как-то на кладбище пошли, на те, обходили кладбище, и масса было тогда русских могил без присмотра. Я тогда был врачом уже, и он мне говорит: ну вот, смотри, сколько могил без присмотра. А у меня старая палатка есть. Вот я тебе дам эту палатку, ты здесь поселись и занимайся могилами. Я говорю: а где мне поселиться? А вот смотри, тут есть какой-то пустырь. И, в общем, решил, что как он мне палатку даст, как я буду жить в пустыре, как он мне будет посылать укрохи, хлябы и так далее.
А ты что сказал?
Я ничего не сказал, сказал: хорошо.
Завтра поселюсь или как?
Нет, я так не спешил. Я сказал, что надо будет это подумать, как это сделать. Да-да, подумаем, как это сделать. Ну а потом через час говорит: а знаешь что? Это совершенно невозможно. Ты же должен работать. И на этом кончал. Что тоже бывало, то, что он, ты ему поставишь вопрос какой-нибудь, он начнет тебе отвечать. Потом вдруг останется и говорит: нет, это не то. Пойдем в церковь исповедоваться. И тогда он делался просто другим человеком. Он мог начать в разговоре тебе давать самый такой невозможный ответ. И вдруг тут же помолился и начинал говорить как от Бога. Это у него замечательное свойство было, вот это разделение, что ли, фантазию, такого стихии и духовника, или там священника, или верующего, вот в таинстве. Это меня несколько раз поражало в нем. Большей частью люди просто осторожнее в обычной жизни, поэтому дают повод заметить, что он что-то не засветил, можно сказать. И поэтому нет такого чувства контраста. И никакого у него не было чувства, что что-нибудь может быть смешное, что поэтому нельзя сделать. Я помню, он как-то мне показывает большой кусок материи, примы, значит, для женских платьев. Говорит: смотри, я на распродаже купил на подрясник. Я говорю: что, отец Афанасий, вы же не можете носить это? А я наизнанку. Конечно, наизнанку тоже кое-что от цветов видно. Ну,
почему он передумал?
Ну, никто ему шить не стал. Поэтому пришлось передумать. Он бы надел. Ну что, почему же нет? Ну, смешно немножко, посмеются, велика беда. Вот ты говорил про этого нищего, которого он посоветовал подачку разделить на две побойки, mm-hmm. а не разом выпить. Mm-hmm. Я помню, как-то шли с ним по улице, mm-hmm. нищий тоже подошел. А у него денег не было, и у меня не было. Mm-hmm. Он просто остановил француза, дорогой. Donnez cinq francs. Повар. Тот ему дал 5 франков, тот вручил.
Так и надо.
И не усомнился, даже француз не усомнился, что ему же говорят, давай, почему.
А ты его часто видел, как он вообще тебя вызывал, или
нет,
у тебя был ритм какой-то, или...
Нет, я, во-первых, его видел очень редко, я думаю, раза два в год.
Так с самого начала?
Да. И исповедовался у него тоже редко, потому что мне его жалко было. Люди ходили к нему исповедоваться. Но если я видел, что никого нет, я шел. Видел, что 2-3 человека, я просто уходил. Поэтому я его, в общем, видел очень мало, если так количеством говорить. Но у меня всегда было чувство, что я как-то на буксире движусь, знаешь, как маленькая лодка, которая привязана к большому кораблю. Она хоть на расстоянии, может даже на большом расстоянии, на длинном канате, и все равно куда-то он идет. И из этого у меня и сложилось такое чувство, что самое основное отношение между духовным отцом и духовным сыном, дочерью, это не столько то, что он тебя чему-то учит, или исповедует, или тебя как-то воспитывает, а то, что он тебя принял, и то, что случается с ним, каким-то образом случается с тобой. Это очень глубокое у меня убеждение, и это я наблюдаю и вообще, кроме того, в жизни. Что действительно, это самое основное отношение. Знаешь, как между, скажем, блудным сыном и отцом. Было настоящее. А не то, какие они были по отношению друг к другу. Могут быть разрывы, бури и так далее. Но как ты идешь на буксире, он куда-то уносится, ты, может быть, очень издали следуешь, а все равно какая-то связь есть, и ты движешься.
Но он сам тебя позвал, вот когда незадолго до смерти он тебе записку прислал.
Да, это он сам сделал, да. Он редко вообще писал, он написал несколько раз у меня. Не знаю, несколько песен есть. Первое, по-моему, письмо он писал по поводу монашеских собраний, которые отец Стефан Святозаров начал устраивать, потом которые продолжали устраивать отцом Серафимом и отец Дани. Он никогда не ходил. И как-то его спросил, почему и надо ли ходить. Он мне сказал, по-монашески надо жить. А говорить об этом незачем. И у него это так очень просто шло. Это не было критика. Просто факт. Ему там нечего было делать, ему нечего было говорить. Он вообще был против того, чтобы говорить о чем бы то ни было, сколько-то сокровенным. Я помню, на исповеди раз я поисповедовался и хотел ему что-то сказать о том, что во мне происходит. Заборвал, говорит, это твоя тайна с Богом. Мне незачем это знать. И он очень этого держался, что то, что происходит между тобой и Богом, это такая тайна, о которой нельзя говорить. Говори о своих грехах. Говори о чем-нибудь конкретном, но не об этой тайне отношений. И поэтому его последнее письмо, где он мне написал, я познал, что такое тайна созерцательного безмолвия, теперь я могу умереть. Это очень для него характерно. Что он внешне был и общительный, и открытый. И люди считали его простецом. А внутри шла своя какая-то жизнь. И она дошла вот до самого основного его такое воздержание от слова, от выражения, его молчание. Все эти вещи завершились именно входом в созерцательное молчание.
Что на исповеди требовалось? То есть принцип
то, что ты должен был говорить на исповеди о своих грехах. Говорить о них конкретно. Правдиво. А затем то, чем меня он ошарашил на первой исповеди, я ожидал, что, значит, я пришел исповедаться к монаху. Mm-hmm. Он будет требовать самым строгим образом исполнения всего того, что можно только сделать. И у меня тогда настроение было такое. Ну, я метил в отцы пустынники, естественно, 17-18 лет. И я был так ошеломлен, когда он мне сказал, вот то, что надо было бы сделать. А теперь ты подумай и скажи, сколько из этого ты способен сделать? Вместо того, чтобы мне сказать, вот полная тебе мера, и к этому тянись, умри на выполнение, чего я ожидал. И вот тут стало очень реально, что нельзя играть в то, что вот я стараюсь быть святым. А ты поставь перед собой вопрос.
Сейчас, да.
Вот что ты сейчас, можешь или не можешь?
Это быстро у тебя, вот в 16-17 лет, сообразилось?
Ну, пришлось сообразиться, потому что он лазейки никакой не добавил. Если ему сказал бы, что так все могу сделать, он мне сказал бы, никогда в жизни не можешь. И доказал бы очень легко. Просто нет. На следующий же исповедь потянул бы к отчету и сказал, ну вот. Взялся и не сделал. А взялся бы за малое, выполнил бы. Я бы сказал, что одна из трудностей с ним, вероятно, для многих была та, что он не требовал ничего. Он тебя просто ставил перед вещами, как они есть. И поступай. Когда ты знаешь, как поступить, делай все, что ты можешь. Для большего. Изо всех сил, если хочешь. Но не сверх сил. И многие находили гораздо более легким идти к духовнику, который им давал бы какие-нибудь определенные правила. Вот тебе программа. Не то-то, то-то, то-то. И в этом, мне кажется, самая большая трудность и разница между законом и благодатью. Как бы ни был труден закон, ты всегда можешь надеяться его. В законе есть граница. А в любви нет границ. Это как-то или вдохновляет, или безнадежно совершенно. Если бы он не дал бы в том или другом случае самое суровое право, потом к дальше моему настроению его выполнил бы. А когда тебе говорят, нет, тут не в правиле дело, а где твое сердце? Что ты такое? В своем роде гораздо хуже. И он вообще никогда не думал о послушании, знаешь, как ну, скажем, описывать его в пустыне. Mm-hmm. Что он сказал, то должно быть mm-hmm. выполнено. Mm-hmm. И на этом отец Серафим с ним совершенно замучился и никогда так его и не понял. Потому что отец Серафим старался выполнить все, что бы ни сказал отец Афанасий. Отец Афанасий мог сказать, что вот поселись на помойке и занимайся кладом. И передумать через час. Серафим до этого часа уже поселился бы там, потому mm-hmm. что было сказано. А потом всю жизнь жалуется, на... ну жаловался, теперь, кажется, он забыл жаловаться, на то, что вот отец Афанасий его послушанием издергал во все стороны. Просто потому, что он старался выполнять mm-hmm. все противоречивые замечания отца mm-hmm. Афанасия, но без такого, но без общения с ним как-то, без глубины общения, без... Он совершенно не уловил, что самая основная черта отца Афанасия — это чувство свободы, что он тебя хочет сделать свободным. Он тебя будет ломать сколько mm-hmm. нужно, mm-hmm. только чтобы тебя сделать свободным.
Но он видел, что дальше ломать нельзя, или...
Ну да, он не больно не ломал. Но он тебе никогда не дал бы уютно устроиться в какой-то системе. Mm-hmm. Знаешь, или даже послушание, даже, скажем, mm-hmm. литургической системе. Mm-hmm. Я тогда страшно увлекался. В литургической жизнью и правилами и так далее. И я помню, как он мне сказал, да, ты Богу молись, ты радуйся на все это, пользуйся всем этим, но не зависи от этого никогда. В этом смысле он был на антиподах по отношению к отцу Стефану Святозарову, mm-hmm. который был, наоборот, весь в уставе, весь в правилах. И страшно боялся отступить. И потом был в ужасном состоянии, если он что-нибудь нарушил. Отец Афанасий, думаю, был во всяком случае не менее строг, но совсем в другом направлении. Он требовал...
Когда Пержон о нем говорил, у меня такое чувство, что именно очень большой строгости. Внезапной такой суровости.
Я думаю, что он был суров в том смысле, в котором, скажем, отцы пустыни были суровы. С такой беспощадностью любви, беспощадностью в том смысле, что меньше, чем все, нельзя выбирать. Но он не расчленял, не делил это на бесконечное количество или даже конечное количество вещей, которые можно сделать или не сделать. Быть свободным гораздо труднее, чем быть подъяренным. Вот он не хотел, чтобы мы были подъяренные.
А то, что не он тебя перед постригом исповедовал, это...
Было разочарование. Uh-huh. Было разочарование.
Это его решение было или это...
Это не решение было, он просто мне сказал, я слишком плохо себя чувствую, пойди исповедаться к отцу Серафиму. Но я ему верил, безусловно. Поэтому для меня в этом проблемы не было, у меня не было чувства, что он мог бы иначе поступить. А ясно было, что если он себя плохо чувствует, я по-другому пойду. Что отец Серафим меня гонял и в хвост, и в гриву, это дело другое. Но в этом проблемы не было. Ясно было, что Если даже он отменил бы постриг, я бы не смутился, вероятно, потому что было дорого его состояние. И потом я бы просто ему верил.
А что ты говорил про имя? Это он им решил, да?
Да, это он им решил. Я не знаю...
Почему он это? Почему это? Почему?
Никого понятно. Я не спрашивал.
Не спрашивал?
Нет. Он меня просто ошарашил именем, потому что никогда не было речи о том или о другом имени. То есть, вернее, с его стороны. Я тогда... Страшно любил Федора Студита и страшно увлекался Арсением Великим. И вот мне казалось, что вот два подходящих святых. А потом вдруг постригается брат наш Антоний. Я так и не понял, думаю, с чего? Почему? Вообще какое-то ко мне отношение имеет.
И именно Печерский, а не да. Там какой-то другой.
Ну, Антоний Великий там в каком-то смысле было бы легче, потому что я знал его житье, это мне было конкретно. Но Антоний Печерский, в общем, так мало известно, почти ни к чему прицепиться. Значит, нельзя... В этом тоже, конечно, преимущество, потому что пробовать обезьянить чего-нибудь другое, чего-нибудь житье, знаешь, копировать, и легче, и бесполезнее. А тут оказалось, что вот святой, о котором ничего не известно в сущности, единственный способ до него добраться, это войти с ним лично в какие-то отношения. Что в сущности единственный способ общения со святыми или там подражания. Потому что подражание это не значит попробовать делать то, что они делали. А что-то уловить. Какую-то сущность в них. Но мне удалось медленно, я долго очень знакомился с Антонием Печерским. И без охоты.
А после пострига, да, ты сразу уехал на службу, да? На военную?
После пострига нет, не сразу. Нет, это... Нет, это все происходило в разные стадии. Я дал монашеские обеты без пострига перед уходом в армию. Меня постригал отец Афанасий уже в 43-м году. В период, когда мы оба оказались в Париже во время войны. И перед тем, как я обратно вернулся в армию. Когда высадились англичанами.
А тут он как-то следил, что ты делаешь или что ты должен делать?
Да, следил по-своему, опять-таки. По-своему, вот для примера, я помню, после пострига я его встретил на метро Жавель. Он стоял в том же... Да, я к нему подошел, говорит, отец Афанасий, вот у меня постригли, а правила не дали. Видите, ну. Говорит, какое же тебе правило? Теперь ты монах, молись непрестанно. И так и не дал. Ищи, добивайся. Ты мог прийти потом спросить о том или о другом. Но ищи, добивайся. Твоя духовная жизнь. Ты знаешь Бога по-своему, так ты по-своему и находи его.
Это твоя была идея или его, что тайный постриг? И как он лично к этому относился?
Сначала была моя идея. Если бы не представлял, как я могу постричься, продолжать работу. Но он от этого наотрез отказался. на том основании, что я хочу
Атану,
да. Это я хочу, значит, какую-то сделку с Богом. Я хочу и постига, и своего удовольствия. А когда я уже сломился, он сказал, делайте что хотите со мной. И ожидал, что вот будет явный постриг и, скажем, житье.
У него на полу.
У него на полу, да. Тогда мне это самый тайный постриг вернул. У него радикальность была очень большая, очень такая абсолютность. Никаких сделок. С Богом сделки не входят. Если он тебя призвал, отвечает «да». А его дело дальше, значит, он будет делать.
Mm-hmm.
Ну, как с этим, с жертвой Исаака. Его дело козлище предоставить. Mm-hmm. Нечего тебе ходить на базар покупать козленка. Mm-hmm.
Люди все-таки, люди знали, я тебя тогда не видела и не помнила, но у меня в памяти, что знали на тебе, что у тебя что-то не то.
Что-то не то знали, конечно.
Да.
Конкретно знала все-таки довольно маленькая группа, но какая-то группа людей знала, потому что на постриге было несколько человек. Человек 12, я думаю. Все сумели молчать, чего не все сумели бы теперь сделать.
Да, а когда же, как же тогда вылезло?
А вылезло, когда священником стал. Тогда я надел рясу и клобук. Меня
только
спросили,
тогда?
Почему я клобук нашел. Но до этого нет. До этого как-то люди подозревали, что я какой-то ненормальный, вообще. Странный.
Mm-hmm.
Что не интересуюсь тем, что чем нормальные люди интересуются, живут какой-то своей жизнью.
Ну, тебя приглашали куда-нибудь там на вечеринки или на... Не обязательно танцевать, а просто так?
Да я вообще никогда не ходил и без того. Меня раз попробовали научить танцевать, и никогда больше никто не пробовал, вообще так отходил ноги. Ты знаешь, как Андреевой, которая, знаешь, в Москве, сестра Тина Андреева, ну, которого отца Сергия, Валентин Андреев, которого отца Сергия Шевича в приходе. Ну, оба, ну, они дети Леонида Андреева. Ну вот, я так ей отходил ноги, что она раз прошлась и кончилась все мое.
Это просто на
ноги. Нет, да я не ходил, просто. Единственное, чем я увлекался в жизни, это волейбол.
И продолжал?
Нет. С постригом я раз и навсегда. Не навсегда, нет. Раз. Нет, раз и не навсегда отрезал.
Решил, но отец Афанасий не требует?
Нет.
А кто был при его смерти еще?
Лавровы были. При его смерти, вот когда он умирал, а вокруг, то есть в доме тогда, был отец... Так, я сейчас думаю, отец Стефан Светозаров был или не был? Я сейчас не могу... Да, конечно, был, потому что он его отбивал.
Ну так смерть это не значит...
Нет, то есть он еще не уехал. Серафим был, Лавровы были. По-моему, Татьяна Савельевна. Ландерц. По-моему, была. Но когда он умирал, нас было трое. Две лавровы и я. В какой-то момент отец Серафим пришел, потом отец Денис пришел. Но это была очень удивительная смерть. То есть не удивительная смерть. Я видел такого же рода смерть. Что человек без сознания уже. Но ясно, что он еще не готов умереть. И поэтому он не умирает. Что-то в нем происходит. Какой-то внутренний духовный процесс. Я помню, я держал его голову, чтобы ему легче было дышать. И ясно было, что нет, сейчас он не умирает. И в какой-то момент стало совершенно ясно. Теперь он перешел какую-то грань, и теперь он умрет. Умер. Это я видел несколько раз еще после этого. Когда доктора мне говорили, или кто, что вот этот человек вот умрет сейчас. Я говорю, нет, не умрет. И не потому, что медицинские признаки те или другие. Потому что ясно, что он не созрел. Он еще не перешел грань.